Последний Марсель. Корабль умирал. Море, несколько часов тому назад покорно несшее его на себе, теперь врывалось в него с глухим плеском. Горячее сердце судна остыло и смолкло, в машинном отделении воцарилась гробовая тишина. Лишенный хода корабль тяжело качался с борта на борт, уваливался под ветер, рывком бросался к ветру и опять продолжал свое неравномерное вращение. Нос корабля поднялся, высоко выставив над волнами красные скулы и ржавые закругления форштевня. На палубе, заваленной обломками, битым стеклом, обрывками тросов, не видно было людей. День, вначале солнечный и веселый, кончился туманом, липнувшим к волнам и, казалось, душившим даже ветер. Туман густел и обтекал корабль, охватывая его не спеша, как заранее обреченную жертву. 7 часов назад «Котлас» был вполне исправным транспортом, совершавшим свой 6-й рейс из Америки в СССР. Вместе с десятком более крупных пароходов под конвоем военных судов «Котлас» благополучно проделал большую часть пути, несмотря на 2 налета немецких бомбардировщиков. Если бы корабль мог говорить, он рассказал бы, как в солнечной синеве погожего осеннего дня появились фашистские бомбардировщики и завязался бой. «Котлас», один из малышей каравана, шел в числе концевых кораблей. Грязно-серый «Юнкерс», круживший вначале над головными крупными кораблями, неожиданно отвернул и, задрав хвост, ринулся на «Котлас». Зенитка бесстрашно встретила ревущее чудовище, но «Котласу» не повезло. Одна бомба, сокрушив гакоборт, разорвалась под кормовым подзором, подбросив судно так, что исковерканный руль на секунду повис в воздухе. Другая через полуют проникла в заднее отделение кормового трюма. «Котлас», потеряв руль и винты, под угрозой затопления топок, стравил пар. Громкое шипение, как тяжелый вздох, разнеслось вокруг, оповещая караван об аварии одного корабля. Начальник конвоя не счел себя вправе из-за этого задерживать весь караван. «Котлас» был взят на буксир кораблем охранения, раненых перевезли на другое судно, и дым от многочисленных труб закрыл горизонт впереди. Караван, развивая ход, двинулся своим путем. В течение 5 часов оба оставшихся корабля шли спокойно, надеясь вскоре увидеть эсминец, который начальник конвоя обещал выслать навстречу, едва караван минует опасную зону. Но задул свирепый «Нордвест», ветер развел волну, буксир оборвался. Вся команда «Котласа», не исключая кочегаров и машинистов, кроме тех, которые во тьме трюмов боролись с проникновением воды через разбитый рецесс и туннель грибного вала, была на палубе, выбирая тяжелый перлинь буксира. Отчаянными усилиями обрыв буксира удалось ликвидировать. Но перлинь лопнул вторично и почти у самой кормы буксирующего корабля. В довершение всего появился вражеский разведчик. Не успели моряки «Котласа» полностью выбрать буксир, как вызванные разведчиком бомбардировщики атаковали из-за облаков оба судна. Сторожевик получил 2 пробоины и, приняв 2 тонны воды, осел носом. Бомбардировщики старались уничтожить корабль охранения, справедливо полагая, что без него беспомощный «Котлас» все равно не уйдет. Израсходовав тяжелые бомбы, фашисты бросили на палубу «Котласа» лишь несколько осколочных, а затем секли оба корабля пулеметными очередями. При этом погибли капитан «Котласа», боцман и несколько моряков. Некоторые были ранены. Самолеты исчезли, но поврежденный ими сторожевик больше не мог буксировать. Он сам оказался в опасном положении. Оставалось одно — уходить, пока сторожевик еще не потерял возможности двигаться своим ходом. Командир сторожевого корабля предложил затопить «Котлас», но старпом парохода, заменивший убитого капитана, отказался. Вместе с ним решили остаться все не получившие ранения моряки с «Котласа». Они хотели продолжать борьбу за живучесть гибнущего корабля, надеясь на скорый приход эсминца конвоя. Сторожевик ушел, взяв на борт раненых с Котласа. Море было пустынным, и таким же пустым, покинутым казался Котлас, медленно дрейфовавший на Зюй-Дзюй-Тост. Рация на нем больше не работала, паровые донки не могли откачивать воду, свет отсутствовал. В сущности, это был лишь холодный труп корабля, еле державшийся на воде. Но с ним оставались 6 моряков. Один из них, высокий, худощавый, осматривал рубку. Это был старпом Котласа Ильин. Углы его рта опустились, на щеках обозначились длинные вертикальные морщины, отчего лицо стало напряженным и жестким. Туман, прежде друг, скрывавший корабль от врага, сейчас был грозной опасностью. Найти Котлас в обширной зоне тумана для шедшего на помощь корабля-конвоя было непосильной задачей. Дать радио Ильин не мог, для гудков не было пара. Оставалось бить в колокол, рискуя приманить подводную лодку или рейдер врага. Старпом задумался. Скоро ночь. Нордвест, по-видимому, установился надолго. Холодный ветер, пролетая над теплыми струями Гольфстрима, подхватывает насыщенный водой воздух и гонит его сюда, сгущая в туман. Дрейф несомненный, и этот дрейф несет Котлас к вражеским берегам. До них далеко, но и осенняя ночь длинна, и если вовремя не придет помощь... Ильин сжал зубами мундштук давно погасшей трубки, представив себе растаявший поутру туман и Котлас в виду вражеского берега. Волна плеснула, слабо звякнула дверца шпигата. Этот звук напомнил старпому картину недавних похорон погибших в бою товарищей и капитана Котласа. Ильин любил капитана. И мало кто на судне знал о задушевной дружбе, связывавшей обоих. У старпома снова защемило сердце, как в тот момент, когда он наклонился над смертельно раненым капитаном. В последний раз заглянул он в глаза друга, которые вдруг потеряли обычную серьезность и смотрели на старпома по-детски открыто и ясно. Побелевшие губы разжались. Ильин уловил слабый шепот. «Вам вы сохраните для...» Старпом так и не узнал, говорил ли капитан о корабле или о своей заветной тетради.